Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится великая московская святыня, икона Пресвятой Богородицы, Спорученица грешных.
Добрый вечер, братья и сестры.
Отец Александр, уже сегодня наступил церковный день. Следующий вторник – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник.
Да, вот хочется поздравить всех с Рождеством Пресвятой Богородицы. Завтра мы сегодня служим вечернее богослужение. Завтра будет отдание Рождества Пресвятой Богородицы. Вот хочется сказать об этом удивительном празднике несколько слов. Это праздник действительно радости всей Вселенной. Как вот учитель Лука Войны Синецкий говорил, что радуется не только Земля. То на Земле не все радуются. Православные радуются, христиане есть, люди неверующие. Они не радуются, но радуется вся Вселенная, говорит он. То есть все ангельские миры, которым есть числа, радуются, ликуют вот в этот день. В Тропаре как раз мы и слышим. Рады всей Вселенной воссияла. И, конечно, вот хочется сказать о тишине и мире, вот когда мы празднуем Рождество Божьей Матери. И вот как сказал святитель Лука Войны Синецкий, что все великое, все святое входит в мир тихо, как едва заметное такое, едва заметное дуновение. А все злое, все безбожное входит в мир с грохотом, со скрежетанием и какими-то дикими визгами, завываниями. И вот мы сегодня как раз наблюдаем, какова разница между Божьим тихим миром внутренним и вот тем внешним миром, который нападает сейчас на нашу веру, на нашу церковь. Значит, можно это вот как раз почувствовать сегодня, вспоминая Рождество Божьей Матери. Поэтому вот всем хочется пожелать этого внутреннего мира, тишины и радости, обретя которые мы только и сможем противостоять этому грохочущему, завывающему, визжащему злу.
Отец Александр, в понедельник сегодня мы совершали память, вспоминали молитвенно преподобного Силуана Афонского.
Вот, кстати нашего, говоря, да, это великий человек, который стяжал мир и тишину в своем сердце. Какая у него была великая сила. Это именно вот великая сила, она именно достигается стяжанием вот этого внутреннего мира. Это был могучий человек во всех отношениях, духовно прежде всего. И действительно воссиял на Афонской горе, как немногие.
Кстати, воин императорский срочную службу проходил в гвардии. Богатырь был и физически, а стал величайшим богатырем духа. И сегодня был праздник, совершали празднование в честь Каплановской иконы Божией Матери. Это список Казанской иконы Пресвятой Богородицы, а в Каплановке перед ней молился государь-император Петр Алексеевич. Тогда он, правда, еще не был императором. Царь Петр Алексеевич. Шведы пытались поджечь храм, в котором находилась икона. И храм так и не загорелся. Король был очень удивлен, король 12-й. А перед Каплановской государь молился именно перед Полтавской битвой, узнав об этом чуде. Батюшка, ну, сейчас ведь нам всем тоже надо молиться, потому что сугубо, наверное, Царица Небесная, потому что Казанская икона связана со смутными временами, а сейчас времена тоже смутные, и происходят вещи, иногда от которых просто впору за голову схватиться. Например, реформа образования нынешняя. И сколько мы говорим, специалисты говорят, ученые, родители говорят, педагоги говорят, а все остается по-прежнему. Такое впечатление, что вот эта машина, которая перемалывает, уничтожает русскую классическую школу, потому что связь же сохранялась в советской школе с русской классической школой, она как какой-то страшный механизм работает, остановить ее невозможно.
Да, вот здесь, конечно, надо об этом особенно поговорить, потому что реформа образования, которая форсированно будет приниматься в октябре, проект законопроект реформы образования будет приниматься форсированно в октябре. Вот такая поспешность, она удивляет. То есть явно создатели этого законопроекта хотят как можно быстрее через Думу провести его, игнорируя мнение большинства народа и всей педагогической общественности. Вот я, поскольку имею отношение к педагогике прямое, я преподавал в свое время в школе и работал в научно-исследовательских институтах педагогических.
То есть, педагогических.
Да, для меня педагогика, это, так сказать, та работа, то служение, которое у меня было до вот, моего рукоположения. И сейчас я поддерживаю отношения с учителями и являюсь директором Николая Хамовича учебного центра, который находится в общеобразовательной школе. То есть я всем в контакте с педагогами с нынешними, и я знаю, что все они против реформы образования. Все практически с кем я разговаривал. То есть, скажем так, большой народ, большая педагогическая общественность, она против. А вот, опять-таки, малый народ, опять радикальные либералы, которые оккупировали наше образование, к сожалению, сегодня, это было всегда и сегодня особенно, они хотят вот любой ценой провести этот, по сути, антинародный законопроект. Антирусский, антинародный, по сути дела. И это можно текстуально доказывать, это уже было сделано, об этом писали много. Вот. И это, конечно, удивляет, потому что, и вот очень важно понять, что там, в этом законопроекте, по существу, нету ничего о нравственном воспитании. А дело в том, что русская педагогическая школа и русская система образования во главу угла всегда ставила нравственное воспитание. Это было краеугольным основой нашей вот этой вот учебной системы во все времена. Естественно, нравственное воспитание основано на христианстве, на православии. И даже в советское время, когда Бог был отвергнут, все равно этот вектор нравственного воспитания, он сохранился в школе, вообще в образовании. Вот, пусть это было, это воспитание носило какой-то искаженный характер, что, но тем не менее, сама идея нравственного воспитания, она всегда сохранялась, даже, повторяю, в советское время. А сегодня вот в этом законопроекте нет никаких нравственных императивов, ни дореволюционных, ни советских. По существу нет никакой нравственной цели. Вот. И вообще эта реформа, она по-своему очень интересна, она совершенно пуста. Вот, дело в том, что в ней вообще никакого содержания нет в этом законопроекте. Там очень размыт. И я сначала думал, а почему, зачем, что безграмотные люди, что ли, писали? Потом я понял, что это вот бесформенность, отсутствие какого-то определенного содержания, такая какая-то пустота, какие-то пустые слова этого законопроекта, они предназначены для того, чтобы потом вот в этом хаосе, в этой мутной воде ловить рыбу свою, хотят вот эти авторы законопроекта. То есть, по существу, наполняй эту пустоту, чем хочешь. То есть, это управляемый хаос, на самом деле. А задача ставится одна здесь, в этом управляемом хаосе, уничтожить традиционные основы русской педагогики и русского образования. Поэтому я бы назвал законопроект не законопроектом образования, а законопроектом без образования, без образности. Потому что образование происходит от слова «образ», от образа Божьего. И поэтому русская педагогическая школа, русская система образования стремилась к тому, чтобы раскрыть человеке образ Божий. А нынешний законопроект направлен на то, чтобы этот образ Божий в человеке закрыть. Не раскрыть, а закрыть его. Прямо противоположно. Это прямо не декларируется. Но по существу-то вытекает из этого законопроекта. То есть там нет, как, допустим, в большевистских каких-нибудь там законопроектах, там долой веру и так далее. Это не говорится. Но там умолчание об этом, о главном, равносильно фактически открытому неспровержению. Может, даже еще и хуже. То есть это такой опять либеральный большевизм. Мы видим вот почерк либеральных большевиков в этом законопроекте. Мы сейчас наблюдаем. И, конечно, здесь очень важно ответить, что в законопроекте совершен удар по русскому языку. Это особенно опасная вещь, потому что русский язык – это имперский язык. И сегодня, поскольку наше государство, конкретно Владимир Путин, ставит задачу собрать снова евразийское пространство, И, в общем-то, наша задача максимум воссоздать имперские контуры, утраченные в годы, так сказать, перестройки. Это очевидно декларируется сегодня верховной властью. Но это невозможно сделать без единого языка. Потому что таким языком общения в имперском пространстве новом может быть только русский, естественно. Другого языка-то нету. Ну, не тувинский же, правда, там, не чеченский же язык. Вот. И поэтому реформа образования фактически позволяет, вот этот законопроект, по крайней мере, еще не принят, но, тем не менее, рассматриваем, он позволяет преподавать, скажем, в национальных окраинах России в школах на своем родном языке. То есть российские регионы могут на основании этого закона вести преподавание на родных языках.
Интересно, а как это практически осуществить? Они будут издавать учебники на родных языках?
Практически, я думаю, это будет выглядеть следующим образом. То есть они забудут русский язык, вот, и будут забывать русский язык. И, естественно, будут рваться вот эти, так сказать, языковые коммуникации, языковая связь. Это крайне опасно для выполнения тех задач, которые поставлены верховной властью. Поэтому я надеюсь, что наш президент все-таки услышит призывы большого народа, призывы педагогической общественности русской. И, конечно, ну, либо как-то очень серьезно скорректирует этот законопроект, либо его отменит.
Мне кажется, это страшный удар не только по русскому языку, это вообще удар наносится и по малым народам, я имею в виду,
конечно,
в настоящем смысле малым народам, таким как тувинский, венки, допустим, кто угодно. Потому что, например, как они будут сдавать ЕГЭ по русскому языку для того, чтобы поступить в вузы, если преподавать будут на своем? Как они
потом будут... ведь такое наступление на русский язык еще чем опасно, что ведь полноценное образование мирового уровня можно получить только на русском языке. На украинском невозможно. Да не говорите, украинцы не обижаются. Ну, понятно, что, допустим, не может получить сегодня даже физик образование высшего уровня вне, допустим, ФТИ или МИФИ, например. Не может. Вот и все, не может, и все. На каком-то языке вам этого не дадут. Только на русском языке. Уж я не говорю о гуманитарных предметах, гуманитарных науках.
А мы почему говорим о украинском? Еще раз приведем высказывание покойного нашего дорогого Владимира Леонидовича Махнача. Он говорил постоянно, ну, как в спорах с украинскими самостийниками: понимаете, что вы прежде всего обижаете свою молодежь, потому что английский в совершенстве, чтобы читать Шекспира на английском языке, они знать не будут в большинстве своем. А переводов, равных переводам Лозинского, у вас нет. Поэтому вы их отрезаете, от Шекспира отрезаете. Ну, это понятно.
Может, тем более на других малых языках нельзя получить полноценное образование. Мы не умаляем эти языки. Мы не хотим сказать, что мы не впадаем, так сказать, в такую великодержавную какую-то гордыню, понимаете? Не об этом речь. Это просто объективный факт. Вот. Сегодня есть английский язык мирового уровня, немецкий, французский и русский. Вот в этом ряду языков. Это мировой язык.
Мировой язык, он же признан,
да,
наукой.
Да, и поэтому... И самое, что все образование высшее дается на этом языке. Поэтому умаление языка ведет к деградации образования. А не что это получается? Вот ведь прямая связь существует между русским языком, его состоянием и демографией, например. Казалось бы, на первый взгляд это абсурдно звучит. Да? Какая связь между языком, русским и демографией? Она прямая на самом. Давайте посмотрим. Понижается уровень русского языка. Соответственно, понижается уровень образованности населения, народа. Значит, народ становится маргинальным. Маргинализация происходит народа. А маргинальный народ, он впадает в различные пороки, подлежит порокам и различным порокам и грехам. А порок и грех ведет к вымиранию населения. Вот прямая связь между понижением уровня грамотности, языка, грамотности и смертностью. И, кстати, в советское время, между прочим, вот можно много там говорить о Сталине, опять мы не специально не хотели вспоминать, но вот приходится по материалу. Вот он, например, понимал значение русского языка. Именно, кстати, при Сталине у нас была мировая филологическая школа.
У нас сохранилась.
Были, да. Я был знаком, ну, наша семья, наш друг нашей семьи был Юрий Владимирович Виноградов, крупнейший филолог, вот, который говорил, что говорит, за чудо русский язык, он говорил. Я это хорошо помню. Что за чудо русский язык. Вот. И хотя он сам тоже был репрессирован, и все, он никогда, кстати, не жаловался на советскую власть при этом. Вот. И он... Таких ученых было много. Они везде работали, и были исследовательские институты, которые занимались изучением языка. И русский язык в советское время был на очень большой высоте. Я же помню, как мы сдавали экзамены, как мы готовились к сочинениям, например. И я говорю, что вчера двоечник нашего времени сегодня был бы грамотеем вообще. Это я убежден в этом, понимаете? Тогда было, допустим, 5-6 ошибок, считал, это двойка была. 5-6 ошибок. А сегодня там 20, по-моему, ошибок, это чуть не пятерка.
Но сегодня преподаватели журфака МГУ жаловались, что студенты, абитуриенты, как они сдавали ЕГЭ, не только из Кавказских, скажем так, республик, но и из некоторых других, не могут сочинения написать. Их надо обучать вначале русскому языку. Но это везде такое падение невероятное планки.
Да, но потом падение уровня языка, падение образования, значит, потом падающие космические корабли, спутники, плохие врачи и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, сегодня мы должны сделать все, чтобы вот это вот закон об образовании, чтобы он либо был качественно изменен, либо вообще отменен. Но в том виде, в каком он предлагается сейчас, он, конечно, является миной даже не замедленного действия, а достаточно быстрого действия.
Быстрого действия и невероятные разрушительные силы.
Ну, в общем, нельзя строить имперское пространство, воссоздавать. Вот. Ну, по-другому назовем, пусть это слово пугает кого-то. Общее евразийское пространство нельзя создавать, как сейчас Путин говорит. Невозможно его создавать с деградацией русского языка. Ведь Россия, она страна удивительная. Она или погибает вся, целиком, во всех своих, так сказать,
ипостасях.
Да, частях ипостасях, либо она вся возрождается. Поэтому невозможно возрождать, допустим, науку, армию, там, медицину, и при этом, скажем, позволить, чтобы образование деградировало.
Ну да.
Тем более язык.
И не может быть без великой культуры, не может быть ни великой армии, ни великой науки, ни великого...
Ну да, и вот, кстати говоря, между прочим, здесь прямая еще с церковнославянским языком есть, потому что... Сейчас время звонок, потом продолжим.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Александр, Виктор Александрович, звонит к вам Александр.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здоровья вам и душевного, и всем слушателям здоровья желаю.
Спасибо, Христос.
Вот у меня, вот скажите, пожалуйста, по радио сегодня передали, что будет подписи в храмах собираются в пользу созыва референдума о создании конфедеративного государства между Россией, Украиной и Белоруссией. И вот там говорили, что нас, как много православных, мы можем собрать несколько десятков миллионов подписей, а там надо всего 100 тысяч якобы. Вот. Но это же все равно больше, чем тех, которых миллионы вышел. Вот марш миллионов-то вот был недавно, людей-то, который выходил в Москве. Это вот где будут такие подписи? Я хотел бы поехать и подписаться. Вы бы нам объявили бы, когда это начнется. И второй вопрос у меня вот какой. Вот была выставка на ликероводочном заводе, опять Тамара Гельман, и написала какая-то девушка иконы вот этих хулиганок трех, которые вот в храме там вот плясали и пели, хулиганили. Вот, и куда эти иконы-то вот покупать и вообще повесить-то, если вот в какой... И третий вопрос у меня вот, за кого вот нам помолиться Отцу нашему Небесному? Вот, за Барака Обаму или за Митта Ромни? Кто добрее вот к России-то нам относится? Ведь мы же если попросим, то нам Бог и подаст.
Господи. По поводу подписи я еще не слышал ничего, но если подписи будут собирать в храмах, я думаю, 100 тысяч мы очень быстро наберем. А вообще, отец Александр, наверное, если так говорить о большом народе, то за союзное государство миллионы подписи будет собрать.
Нет, конечно, сейчас на самом деле вот эта деконфедерация, она, в общем-то, в воздухе витает. Тут то, что сейчас стали подписи собирать, это же не случайно. Еще года два назад об этом не было речи, да, сегодня появилось. То есть ясно, что эта идея вот опять, то есть пространство снова начинает срастаться. Нас искусственно разорвали, но сродные части тянутся друг к другу. Это неизбежно, понимаете, как вот людей вот по одну семью развести по разным там комнатам, да, по разным домам, люди тоскуют друг по другу.
А чья это...
Потом стремятся и в конце порываются, начинают сближаться.
Батюшка, а чья это фраза, чьи слова о том, что если русских разделить, они все равно как...
Не... Бисмарк говорил, Бисмарк, да. Я... Вот и Бисмарк, он был большой умница, он говорил, что бесполезно русских, нельзя их победить, потому что когда Россию на счастье разрываешь, она как ртуть потом снова соединяется.
Да, Бисмарк был величайший.
Все чайные друг с другом, капельки, мы знаем. Вот, поэтому и сейчас, конечно, это вот центростремительная такая сила снова обрелась, и я надеюсь, что, конечно, это к чему-то хорошему приведет. Я думаю, сейчас страна Бжезинский, вообще бессмертная американского империализма, плохо спит. У него же сколько он книг написал о именно разрыве российского пространства. Он же мечтал, чтобы в России появилось там 5 или 10 государств.
Великая шахматная
вот, доска. Да, на этом вот евразийской территории. И самый кошмарный сон, Сталин Збигнев, это, конечно, когда снова соединяются евразийские русские пространства.
А у него сейчас, отец Александр, произошло, не скажу, какое-то прозрение, но он привел в шок некоторых американских политологов, когда заявил, что Америка стремительно теряет лидерство, мы это бремя нести не можем, и с Россией нам не совладать. Он сказал, что надо Россию привлекать на свою сторону, потому что иначе нам будет плохо.
Ну, вообще, говорить нельзя. Он, конечно, не дурак. Он, конечно, не хороший человек, мягко я скажу так, но не дурак. Вот. И верить ему нельзя. Он, конечно, видимо, ну, как политик, он начинает искать ходы. Он понимает, что его шахматная доска, так сказать, вот не получилось. Все его шахматные фигуры опрокинуты с этой доски. Сделаны ошибочные ходы. Партия проиграна. На данный момент матч еще не выигран с Западом, но партия проиграна между Россией и Америкой, а шахматным говорить языком. А Америка шахматную партию проиграла. Россия цела. Вот. Они же ждали еще лет 15 назад, что нас не будет. Примерно я посчитал. Нас уже должно было быть по подсчетам Бжезинского 15 лет назад.
Ну, скажем так, в 95-м году,
да,
во время штурма Грозного, там все было ясно, подставлено, ну, не будем в подробности вдаваться. Главы регионов собирались в Чувашии у Федорова, и если бы наши солдаты и офицеры тогда непонятно, в каких условиях для них, непонятным чудом, необъяснимым, потому что никто из американцев тогда не ждал, что такое может произойти. Они наблюдали за этим. Они потом сказали, что ни одна армия не выдержит боев такой интенсивности, как в бою в Грозном в зиму, эту страшную этой зимой. То Россия должна была распадаться на регионы тогда, на конфедерацию, российское государство. То, что армия тогда спасла Россию.
Так уже, насколько я знаю, Бжезинский уже трижды ждал такого распада. Он, видимо, поэтому не умирает никак.
Кощей бессмертный.
Что не может распада, да. Ну, вообще, натуральный Кощей бессмертный. Он по пиджаку, у него костик, ребят, такой мне впечатление, что там все улят, не костик, ребят. Друг от друга бьются так, и звук такой издают неприятный. Вот, но что еще хочу сказать? Бжезинский, он, ну, что интересно, по поводу языка, почему я хочу вернуться, он, вот мы все мы говорим, наши десталинизаторы, радикальные либералы, что вот были репрессии, как, у них как мантра, репрессии, при Сталине. Да, репрессии, конечно, это плохо, кто говорит, их не оправдывает. Но уже всеми подсчитано, что при Сталине было погибло и было расстреляно не больше 7 миллионов человек.
И, кстати, страшная цифра,
да, но Бжезинский, который все посчитал, каждый бы русский труп посчитал, правда ведь? Он почему-то говорит, что меньше 10, то есть тоже эта цифра подтверждает, а не Солженицынскую 70 миллионов. Так вот, были репрессии, а народ-то прирастал при Сталине. Народ, русский народ увеличивался, он не вымирал. А сегодня нет репрессий, а народ-то вымирает.
Страшная демографическая яма.
Я думаю, гораздо более 7 миллионов убыли населения. И вот возникает вопрос, кто страшнее, сталинисты или либерасты?
Ну, я думаю, страшнее, потому что то, что сделали со страной за последние 20 лет, восстанавливать, конечно, очень тяжело. Еще мы не ответили, прежде чем взять следующий звонок, не забудь ответить Александру. Кощунство на Вензаводе, говорил я о нем в прошлой передаче, пока эта выставка остановлена, и мы сейчас будем добиваться, чтобы ответили по закону все, кто устроил это кощунство. А с этими, их даже лжеиконами не назовешь, а с этими жуткими вещами, которые они там выставили, как надо, ну, Когда-то, знаете, батюшка, да, в Польше был замечательный случай, когда Анджей Альбрыхский, одна художница, выставила тоже кощунственную работу, Мадонну изобразила кощунственную, как нынешние все эти творцы. И поляки заставили, вынесли эту работу, ее, так сказать, шедевр этот современного искусства, вынесли на площадь. И Даниэль Альбрыхский, это польский кмитец, главный их национальный герой, всегда в кино изображает, мечом эту икону разрубил. Поляки принесли такое покаяние. Вот это была католическая Польша, так ответила на поругание своей святыни. Вот что.
Не, ну, конечно, это жалко, что казаков остановили, что не дали им эту выставку, так сказать, в клочья, в пуски.
Разгромить.
Вот сейчас ведь, вот мы с вами как раз сегодня говорили накануне передачи, что многие говорят так, даже ты православный, зачем нам отвечать, зачем нам вникать, пусть они делают, что хотят, не будем замечать, будем молить. Это неправильная позиция совершенно. Надо очень жестко реагировать на такие вещи. Если мы будем надеяться на то, что не замечая этого, они, как сказать, сами прекратят, видя, что мы не реагируем, сами прекратят вот это свое кощунственную деятельность, это заблуждение глубокое. Они никогда не прекратят. Если мы не будем отвечать на кощунство, они будут еще больше наглеть. Это факт.
Ну, отвечали мы на выставке, а они пришли, они да, все равно, если бы не отвечали, вот видите, они пришли уже в главный храм России кощунствовать, богохульствовать, эти плясуньи, тараканьи. Ну, а третий вопрос, Митт Ромни или Барак Обама, как, кто это говорил? Оба хуже.
Вы понимаете, вот Барак, вот, кто же на Барак Обама понимает, что это голография. Вот я верю, что он человек, не верю, понимаете? Вообще, что это голография. Вот правда, мне кажется, это что-то такое вот не совсем реальное существо. А, прости Господи. А что касается Ромни, это такой типичный ограниченный американец такой, тупой, но такой очень действительно ненавидящий Россию, СССР во всем фибрами души. Наверное, я скажу такую вещь, может быть, не очень приятную для радикальных либералов, но, наверное, для нашего более быстрого военного укрепления, восстановления, было бы выгоднее последний. Потому что чем будет он больше, чем больше будет антитакой русской
риторики,
антироссийской риторики, тем быстрее будем вооружаться.
Путин же сказал, да, поблагодарил Ромни за то, что он Россию объявил главным врагом. Вот говорит, видите, мы говорим о противоракетной американской обороне, а нам говорят, ну что же, мы не против вас направлены. А вот Ромни прямо сказал, Россия наш главный враг, что нам после этого делать?
Ну, кстати, американцы, многие сейчас это поняли, политики. И именно этого не хотят варианта. Они хотят такого вот варианта сглаженного Обамы, чтобы, да, нас опять усыплять. Они поняли, что это хоть как-то, таким образом, хоть как-то можно нас немножечко притормозить, наше такое, так сказать, вот это восстановление. А Ромни, конечно, он будет таким провокатором нашего движения, безусловно, вперед.
Откровенно.
Но молиться я не буду ни с того, ни с другого, честно скажу. Да, и да будет воля Божья на все, так мы скажем.
Да, с Америкой, пусть Господь их как-то сам ведет. Мы слушаем вас. В эфире. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Отец Александр и Виктор Александрович.
Здравствуйте.
У меня вопрос к священнику. Можно ли вот Америку с ее символом Статуи Свободы и развратным шоу-бизнесом считать Вавилонской блудницей из книги Откровения Иоанна Богослова, сидящей на звере багряном, то есть на масонском Евросоюзе?
Ну, понимаете, в чем дело? Я... Не решаясь толковать апокалипсис вот так буквально, но во всяком случае доля правды в том, что в эти есть, безусловно. Конечно, Америка напоминает, так сказать, Вавилонскую блудницу, и не только Америка, весь современный западный мир напоминает. Вот. И часть нашего истеблишмента, который тяготеет к этому, тоже напоминает эту блудницу. То есть все те, кто народы, политики, какие-то кланы, живущие вот по, так сказать, законам Вавилона, они, конечно, напоминают Вавилонскую блудницу, естественно. То есть все безбожники, все, кто ненавидит Христа, так или иначе, естественно, примыкают к Вавилонской блуднице.
Но, дорогой слушатель, в Америке есть и много христиан, пусть они даже кто-то там баптисты, консерваторы, да, кто-то лютеране, есть и католики, которые сопротивляются вот этому наступлению антихристианских сил. Американские консерваторы довольно много в Америке, в этой одноэтажной Америке, простой Америке. Они тоже пытаются противостоять этим силам зла. Но то, что отец Александр несет Америку сейчас в мир под видом свободы, эти так называемые ценности общечеловеческие. Мы видим, парады садомитов — это общечеловеческие ценности. Запрет грех называть грехом, конечно, это похоже очень на...
Конечно, да. Конечно. Это, эти образы, они сами напрашиваются, поэтому здесь, конечно, есть большая доля правды в том, что...
Да, дорогие братья и сестры, 27 сентября в редакции журнала «Москва», это Старый Арбат, дом 20, состоится встреча с православным писателем Юрием Воробьевским. Вот Юрий Воробьевский много пишет, я знаю, наши слушатели многие читали его книги, много пишет о том, что происходит в современном мире, поэтому те, кто желает, приходите в вот не помню только время, по-моему, 18:30 в журнал «Москва», адрес Старый Арбат, дом 20, 28 сентября. А перед этим, 27 сентября, на Крестовоздвижение, в четверг ближайший, открытие 22 сезона в Центре славянской письменности и культуры, Черниговский переулок, 9/13. Ну, я думаю, наши слушатели Радонежа очень хорошо знают этот Центр славянской культуры, который отстоял Вячеслав Михайлович Клыков. Так вот, 27-го, 18:30, открытие 22-го сезона «Вечера русской духовности и культуры». Ведет бессменный ведущий этих вечеров, автор передачи радиостанции «Радонеж», замечательная русская поэтесса Нина Васильевна Карташова. Приходите, все, кто может. Ну, а мне хотелось бы, отец Александр, попросить всех о помощи. Я думаю, мы еще с вами поговорим на эту тему, о помощи циклу «Возвращение на родину», потому что ведет выдающаяся, скажу, великая певица Лина Макарченко. Вот каждый цикл — это просто какой-то подвиг, открытие каждого цикла каждый год. Я не представляю, как она это умудряется выдерживать на своих плечах, Елена Владимировна. И сегодня нам необходимы волонтеры, которые могли бы хотя бы по храмам развести афиши. Потому что только радио «Радонеж» говорит о этих вечерах. Все, кто желает помочь, конечно, необходимы и благотворители, те, кто бы помог циклу. Те, кто желает помочь, звоните на радио «Радонеж», оставляйте свой телефон. А я думаю, о следующем цикле «Вечеров возвращения на родину» мы подробно расскажем в наших передачах, и Елена Владимировна расскажет, ее герои. Ну, а, батюшка, мне хотелось бы продолжить разговор. Кстати, на вечерах цикла «Возвращение на родину» часто говорится, выступают наши выдающиеся филологи и педагоги. Много посвящено вечеров и великой русской литературе, и русскому языку. Но мы с вами говорили о том, как удалось отстоять когда-то в наших передачах русскую школу, ведь это величайшее было событие, когда в 27-м году, после экспериментов всех этих революционеров-троцкистов, вернулась школа к основе классической русской дореволюционной. Ведь это величайшее событие. Может быть...
Нет, ну, конечно, да. Вот эта система образования, которая была в Советском Союзе, опять-таки, можно критиковать ее, там были свои недостатки, но она создала великую науку, великую культуру. И, извините, в космос полетели первыми. Это факт, который оспорить невозможно. А это о чем говорит? О том, что наша наука достигла такого уровня именно в советское время. Я не знаю, достигла она такого уровня, если бы, так сказать, революционная Россия бы развивалась дальше. Это вопрос спорный. Но ведь важно что понять, что ведь в кратчайшие сроки после революции все население страны стало грамотным. Очень быстро.
Это удалось сделать, да.
Это удалось сделать. Это на самом по себе чудо, безусловно. Возможно, удалось сделать бы и России дореволюционной, я не знаю.
Но, государя, были указы, то есть, если бы не германская война, то должно было быть всеобщее.
Вопрос такой ставился, и да, потому что было понятно, что дальше нельзя сделать рывок необходимый в то время. Всем понимали, что необходим большой скачок, ведь он был, понимали, что его необходимы все, и царь его понимал, кстати, необходимость большого скачка. Нужно были какие-то срочные меры принимать, чтобы Россия...
Модернизация,
да, вышла бы на мировой уровень. Но, во всяком случае, вот так получилось, что это произошло в советское время.
Ну, батюшка, нельзя не сказать о том, что это произошло, потому что удалось сохранить лучшее, что было в дореволюционной системе высшего, даже высшего образования, потому что все наши великие ученые, многие из них, они получали, Королев, скажем, они получали образование еще в революционной России.
Конечно, потому что Сталин понял, что без этого невозможно. Сейчас прагматически, может быть, даже. И он быстро очень восстановил систему революционную в лучших, так сказать, ее каких-то аспектах. И действительно, очень быстро население стало грамотным. И действительно, вот я помню, мы учились там в 70-е годы, 60-е годы, но была очень высокая грамотность населения. То есть то, что нам тогда казалось безграмотным, то есть сегодня это вообще просто, так сказать, ну, высшая степень, какая только может представить грамотности. Да, у нас звонок сейчас.
Звонок, да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, вы
добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот после распада Советского Союза наша Россия потеряла статус великой державы. Она же была великой державой, когда в составе было 15 республик союзных.
Вы знаете, я так отвечаю на этот вопрос, отвечаю. Вот недавно показывали испытания наших последних ракет. Систем ракетных. Вот. Такое может только сделать великая держава. И что бы там ни говорил Бжезинский, опять никто еще будет помянут он. Вот. И другие, так сказать, его сподвижники, называя нас уже региональной державой, даже и меньше, чем региональной, уже Китай называют великой державой по местам. Но нету Китая подводных лодок, таких, как у нас. Нету Китая таких самолетов, как у нас, таких ракет. Вот. И никогда не будет, судя по всему.
Хотя они делают...
Ну, даже автомат Калашникова китайский, он похож на наш, только он, его долговечность в 5 раз меньше, да? Вот, или пистолетов там наших. Что они гораздо хуже, чем нет, они так и стали. Вот, ну, понимаете, конечно, мы потеряли былое величие, но мы все равно остаемся великой державой. И на Западе это прекрасно понимают.
Как бы они ни пытались с помощью либеральных наших средств массовой информации внушить нам обратное, внушить чувство уныния. А мне хотелось бы сказать, дорогая слушательница, о том, что Россия великая держава, великой державой будет всегда, потому что она населена, ее создал великий народ.
Да, великий народ. А потом, что вот недавно показали С-500 установку, как она работает. Ну, такой ни у кого в мире нет. Великая держава или невеликая мы?
Причем учтите, дорогие слушатели, что в 90-е годы, я просто говорил с учеными из Дубны, со своими знакомыми, продали буквально, вот даже не продали, а подарили все, что было, все перспективные наработки американцам отдали. Мы не говорим о богатстве, которое из России вывезли, триллионы за эти годы, но все, что наработало, наука наработала. Все дали бесплатно американцам, за какие-то гроши продали изменники. И все равно при этом мы умудряемся что-то делать. Хотя положение катастрофическое.
Там у нас наши эти радикальные либералы, а их и маски, любят говорить, что мы страна догоняющего развития. Да кого мы догоняем, понять не могу. По количеству помидоров Украину, что ли? Кого мы догоняем? Понимаете? Вот. А такого оружия, как сейчас, как у нас сейчас, даже при всем том, что вы утратили, ни у кого нет. И научные разработки у нас потрясающие. Поэтому нам надо просто порядок восстановить. Вот и все. Вопрос порядка, а не того, кого-то мы догоняем.
Ну и скажем так, великому народу нужна великая идея. А вновь вспоминая, обращаясь к временам Советского Союза, вспомним после победы в Великой Отечественной войне, какие плакаты висели. Мы эти плакаты помним. Слава народу победителю, слава народу богатырю, народу труженику.
Да.
Вот, ну, надо объяснить, что народ у нас великий, это народ богатырь, народ труженик, а не народ лентяя пьяница, как внушают либералы.
Нет, то есть о нас так много говорят на Западе, что мы плохие, что мы лентяи, что мы невеликие. Но о невеликих и о слабых так не говорят. Ну, мы же там ничего не слышим, допустим, там, не знаю, там о Гвинее-Бисау, ничего не говорят особенно, правда, там, или каких-то еще малых стран.
Даже в уважаемых европейских странах, Венгрия, допустим,
Румыния, Польша, мы как-то особо, я уважаю Венгрию, Польшу, но особо ничего не слышим. Вот. А в России все время и везде. И причем вот именно так, как заклинание считают, плохие, слабые, невеликие.
Ну, скоро это, исчезнут, значит, как сами себя успокаивают.
Сами себя успокаивают, конечно. Но нам, конечно, нужно думать вот о чем. Говоря опять о русском языке, поскольку лейтмотив у нас русский язык. Меня очень пугает то, что как у нас молодежь разговаривает. Это какой-то чудовищный сленг и матершина. Невозможно. Вот я недавно шел, тут две девчушки, симпатичные, такие аккуратненькие, красивенькие, личики хорошие. Думаю, как вот, ну, какие вот эти девчушки, у меня дочки растут, да вот, иду как бы так вот, радуюсь. И мимо меня проходит, и такой мат, понимаете? Причем это разговорный язык, они даже не... Я говорю, девочки, вы что делаете? Они говорят, а что? А что, дядя, мы делаем? Я говорю, дорогие, ну как ругаться-то нельзя, понимаете? А мы ругаемся, что ли? Они не хамят меня, они даже понять не могут, что я... Почему я делаю замечания? Вот это меня страшно расстроило, честно говоря.
Но это плоды нашей массовой культуры, которую насаждают телевидение.
Ну, простите, я считаю, что вот, и хочу, так сказать, написать об этом, буду говорить, что за матерши нужно уголовную ответственность ввести. Уголовную, не административную, уголовную ответственность. За ругань в публичном месте нужно людей, ну, я не знаю, 15 суток давать там, а при повторном, ну, еще и больше. Ведь мы же с вами как-то даже говорили, например, скажем, вот это очень важный момент, потому что матершина притягивает себе нечистую силу. Человек матерится, он бесов притягивает к себе. И когда народ матом ругается, да, часть народа молится, а часть ругается. И тут ведь неизвестно, так сказать, что пересилит, когда большая часть народа ругается матом. Потом появились всякие слова, синонимы, кулинарные изделия известные, да, на масленицу его обычно пекут. Оно вот сейчас стало заменять матерные слова. Это пошло из спорта. Это первые футболисты начали его применять, потому что там в советское время было запрещено матом ругаться футболистам, и они вместо еще всяких нехороших слов приносили вот это слово, это кулинарное изделие, которое печется на масленицу. И оттуда вот пошло это уже в наш разговорный язык. Я не выношу, когда слово произносят. Понимаете? А его произносят все. Даже православные люди часто его произносят.
Потому что не понимают, почему.
Да. И я с этим сталкивался очень часто. И, конечно, вот матершина – это страшный грех. Между прочим, вот большевики, хоть были и безбожники, но вот владыка Вениамин Федоровича вспоминает, что в Красной Армии запрещено ругаться матом. То есть они понимали, что матершина ослабляет боевой дух.
Кстати, вспоминая 812 год, Денису Васильевичу...
А в Белой армии ругались матом вовсю. И проиграли все.
Тот же Фещенков, да.
Тот Фещенков там пишет, да.
Денису Васильевичу Давыдову, когда он с казаками выехал, первый разъезд, французские увидели, он загнул крепкими словами на них, а казаки его остановили. Ваше благородие, говорит, разве можно? Говорит, война опасна, Господь отвернется. Он понял, что...
Вот видите, да. Потрясающий, кстати, пример.
Да, поэтому, вспоминая, что сейчас происходит в телеэфире часто... И какую панику недавно вызвало сообщение о том, что прислали на телеканалы список слов, список выражений, которые не имеют права произносить в эфире ведущие. На «Эхе Москвы» сразу закричали, что это страшная цензура. А ведь это же нормальное просто явление.
Естественно.
Заставить телеведущих говорить на русском языке.
Вот вспомните, Александр, что вот когда вас учили в школе, вот выругаться при девушке было нонсенс. Это только в дымину пьяный человек... не помню, что он делал, мог и потом извинялся за то, что он ругался. Да, обязательно. Да. Вот. И представьте себе, чтобы вот, я помню наши вот школьные компании, никогда мы про девушек матом не ругались. Это в мужских компаниях было все. Но когда это были одни, никто не слышал, это всякое могло быть. Это плохо, но в публичных местах. У пивных не ругались мужики матом. У пивных это нельзя было делать даже.
Кстати, доказано учеными, они же исследовали, биологи, как воздействуют разные влияния, оказывают слова на растения. Ну, это известные опыты проводили, когда при молитве начинает рожь расти, а когда бронятся, растение начинает погибать. То есть это же тоже известно, знали наши всегда. Поэтому батюшка нас просит помолиться о здравии епископа Феодосия.
Помоги, Господи.
Протерии Валерия, матушки Татьяны Сачады, путешествующих Андрея, путешествующего младенца Ники, Ирины Сачады, болящего Евгения, младенца Софии, Нины, Геннадия, Валентина, Владимира, Георгия, Анны, Натальи, Нины, Инны, Вадима, тяжко болящей Маргариты, болящей Лидии, Валерия, матушки Ирины, болящих Антонины, Петра, Ларисы, Натальи, Сергея, Натальи, Вадима, Валентины, Игумени, Юлии, Сачады, Валентины, болящего Виктора, Алексея, Виктора, болящей Аллы, Екатерины, Василия, Марии Сачады, болящей Траковицы, Ангелины, Натальи, и просит помолиться сугубо болящей Галине с новорожденным младенцем. Сергей, Марине, младенца Звата, Елизаветы, младенца Арсения, Траковицы Александры, Екатерины, Маргариты, Галины, Петра. Я упокоение новопреставленных Валентины, Таисии, Елены, Владимира и монаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, Елены, Любови, Игоря Владимира, новопреставленного Павла. У нас звонок, батюшка.
Да, слушаем
вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Виктор Павлович.
Здравствуйте.
Можно вас спросить, кто такие современные церковные православные жизни, интегристы и обновленцы? Что за эти термины стоит?
Да, что за термины стоит? Ну, вроде об этом уже много говорили. Вот обновленцы хотят, например, и хотели, и хотят, сейчас они есть, вот, скажем, новый стиль вести, заменить церковно-славянский язык русским языком. Вот такие обновления.
Перейти на новый стиль. А, да, не только на новый стиль, а и вообще реформу
богословия. Кстати говоря, вот я только об этом хотел сказать, звонок прям интересно, к месту получился, как по заказу прям действительно. Я хотел сказать о корне, о корневой системе русского языка. У него есть корневая система. Это церковно-славянский язык. Как бы корневую систему уже не видно, она под землей находится, да? Видим ствол. Вот ствол – это русский язык своими плодами. А корневая система – это церковно-славянский язык. Но вот если у дерева подрезать корни, незаметно, тихонечко перегрызть, подгрызть, бензином там залить, еще что-нибудь сделать, да? И корневая система погибает. Что будет со стволом? Он засохнет. Так вот и здесь, что если повредить церковно-славянскому языку, то начнет стремительно деградировать русский язык. Еще стремительнее. Вот сейчас русский язык, что получилось в годы перестройки нашей, что его подвели такой термической обработке чудовищной, что ни один язык бы не выдержал. Но он все-таки дотла он не сгорел. Почему русский язык? Потому что есть русская православная церковь с церковно-славянским языком и есть русская классика. Вот два корня, которые держат русский язык. Но особенно церковно-славянский язык. Казалось бы, он неразговорный. Казалось бы. Но ведь язык очень таинственная, мистическая вещь. Такая же, как время, пространство. Ну, время. Мы же не знаем, что это такое. Не можем понять. Язык, на самом деле, это не менее таинственная вещь, чем пространство и время. Вот произносим слово. И как мы его произносим? Как оно рождается? Каким образом оно вообще произносится? Мы понять-то не в состоянии. Вот. Вот как сейчас говорим, и понять не можем, как вообще. Это чудо, то, что мы сейчас с вами говорим, это уже само по себе чудо на самом-то деле. Потому что мы в это не вдумываемся. И вот эта корневая система славянского языка, она питает язык. Это питание, которое он все время получает. Как целительную воду. И вот если сейчас этот язык уничтожить, то русский погибнет, и все рухнет. Поэтому нужно, как зенит сок, и беречь церковно-славянский язык. И вот те модернисты, либералы, радикальные, которые хотели бы в церкви этот язык изменить, они либо не понимают, что они делают, часть их, а часть очень хорошо понимает, что они делают. Они именно, вот эти вот церковные либералы, которые пытаются убить церковно-славянский язык, они работают как раз в смычке с радикальными либералами, которые хотят уничтожить государство и уничтожить страну.
Мы, кстати, много говорили об обновленцах, посвящали истории обновленчества передачи. У них не только желание на новый стиль перейти, на изменить, реформировать богослужение. Вот, например, у обновленцев знаменитых, у кочетковцев, мне кажется, звучало так, вместо благорастворения воздухов, о хорошей погоде Господу Богу помолимся. Но главное, ненависть к монашеству, можно, не хочется о них долго говорить.
Если кто-нибудь так языком говорит, что и получается, что церковно-славянский язык, его сохранение, это сохранение здоровья народа, его, так сказать, умножение и сохранение территориальной целостности страны.
Ну да, то есть это вопрос государственной безопасности.
И вопрос языка, вопрос национальной безопасности получается.
Ну, по-славянски слово «язык» и означает «народ». Разные языки. Уничтожить язык, значит, уничтожить народ. У нас еще один звонок. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Всем слушателям. Вот, батюшки, уже сколько лет читаю святых отцов. И все как бы в теории понимаю, но на практике терплю поражение на поле брани с блудным бесом. Вот, батюшка, хочу у вас спросить совета, как вот из вашего опыта, как вот мне, ну, держаться, потому что устал падать, простите.
Фитальцы говорят так, упал не лежи, встал добежи. На исповедь, на покаяние. И может окаяться 1000 раз, а 1001 вдруг пройдет. Как? Упорство и труд все перетрут.
Не унывать и
да.
Надеяться на милость Божию.
Никого не осуждай. Вот. И все мое почтение. Ну, тут надо найти корень. Обычно вот этот блудный бес он нападает на тех, кто очень много осуждает других людей. Так как пьянственный бес, кстати говоря, нападает. Кто может меньше осуждать, меньше пересудами заниматься. Вот, больше Евангелия читать. Вот был такой один там офицер, который, например, страдал пьянственным бесом, когда вот ему хотелось выпить, он брал Евангелие, читал главу, и бес отступал. Ну, вот такой могу вам дать совет. Как только вас нападает блудный страх, откройте Евангелие. Вот, это совершенно такой универсальный способ от всех страстей и грехов. И кафизму из... в Псалтире обязательно. Вот если считать эти вот, Евангелие Псалтире, то намного легче становится. Знаю по собственному опыту.
А наша передача вышла, подходит к концу. Осталось несколько минут. И мне хотелось бы вспомнить, что сегодня память преподобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского, чудотворца, все-таки он тоже благословлял на битву Рождество Богородицы, благословлял боговерного князя Владимира Серпуховского. Святой Афанасий преподобный, и память перенесения мощей праведного Семёна Верхотурского. А Семён Верхотурский, великий святой, его почитал государь очень, Семёна Верхотурского, почитала Елизавета Федоровна. Вот Нина Васильевна, которую мы сегодня вспоминали, Карташова, она тоже очень почитает, она в этих местах жила, когда ее семья, бабушка, находилась в ссылке. Память святого Семёна, праведного Семёна Верхотурского. И удивительно, вот, как русский язык сохранялся всегда, при всех нашествиях, хранил его народ, сам народ хранил. Даже когда дворяне начинали говорить на французском раньше, чем на русском, бывало такое, то всегда находилась Арина Родионовна своя, какой-нибудь дядька-крестьянин. А нынешняя вот эта элита, которая реформу готовит, их, наверное, русскими людьми назвать нельзя.
Ну, конечно, они совершенно маргинальные люди, по сути дела. Они, конечно, не понимают, куда они в стране живут. Даже удивительно. Но бескорневой системы. Люди бескорневой системы.
Бескорневой системы.
Да.
Да. Звонок, последний звонок. Да, говорите, пожалуйста. Только короче, если можно.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста. Большое спасибо вам за ответ по поводу обновленцев. А я спрашиваю еще по поводу интегристов.
Да, простите. Тут... Да. Интегристы, я не слышал.
Ну, это, собственно говоря, по-моему, приблизительно то же самое, по сути дела. Вот. Нам не надо интегрироваться ни с кем. Это понятно, что церковь сильна тем, что она ни с кем не интегрируется. Вот что такое церковь? Она, вот когда священник освящает воду, купели, он помещает туда масло кисточкой. Вот. И масло освящает воду. Так вот, масло, оно... пребывает в воде, но с водой не смешивается. Вот это образ церкви. То есть, пребывает в воде, но, но с водой не интегрируется. Не дисфузирует, так сказать. Вот. А освещает воду при этом. Ну, а есть, конечно, вот интегристы и модернисты хотят церковь растворить стихии мира. Чтобы масло в воде растворило. Вот что они хотят.
Но, кстати, об обновленцах, дорогой слушатель, можно еще добавить два слова. Все-таки, мне кажется, сегодня очень важные.
Да.
Обновленцы, они боролись до революции с проклятым самодержавием, как они говорили, и с мракобесами. Они очень не любили святого праведного Иоанна Кронштадтского, отца Иоанна Восторгова. Да, и когда пришла советская власть, то их, знаете, как называли? Красная церковь, живоцерковники. Они очень много совершали поступков просто предательских по отношению к патриарху Тихону, называли его тоже слугой старого
режима. Сопротивление, как апостол
да,
Павел говорит.
Сопротивление, да. А выслуживались перед советской властью. Доносы писали, знаете, какие на священников православных. Они царисты, то есть слуги царского режима, и враги новой власти. И вот мы видим нынешних обновленцев, церковных либералов. Да, они точно так же выслуживаются перед либералами государственными, которые в власти пытаются сказать, что мы-то свои, мы да. хорошие, мы не такие мракобесы, как эти отсталые. И поэтому хотят изменить церковь, реформировать.
Да, вот и все.
Вот это очень важно. Батюшка, я думаю, мы поговорим в следующих передачах.
Да, конечно.
Может, круглый стол посвятим очень важной теме. Почему сегодня некоторые церковные либералы, тех, кого называют патриарх, сказал, предатели в рясах на Фоминой неделе во время молитвенного стояния у храма Христа Спасителя, почему они так нападают на святейшего патриарха Кирилла? Ведь компания, ну вообще там личности, вообще сомнительные. Они недавно собирались в одной из гостиниц, оплачивал эту конференцию тот же человек, который выставку на винзаводе кощунственную сейчас организовывает.
Да.
Некий Виктор Бондаренко. Почему у них такая ненависть к святейшему патриарху? Они, знаете, до чего дошли? Они потребовали, чтобы патриарх Кирилл сложил себя полномочия. Можно сказать, ну просто какие-то... Ну, неумные люди, да? Кто они такие? Но ведь это тоже показатель.
Конечно.
Ненависти к патриарху.
Ну, такая ненависть, это то, что наш святейший абсолютно прав.
Стоит на...
Да, это подтверждение его правоты и стояние в истине.
Да. Ну, а что нам делать? Я знаю, что многие люди после этого эфира будут спрашивать, как остановить этот закон о образовании.
Во-первых, надо молиться, дорогие. Опять-таки, вот я возвращаюсь к тому, что, о чем часто говорим. Мы... не получаем, потому что не просим, как Господь говорит. То есть мало молимся. Нужно всем начать молиться, то, чтобы Господь нас спас от этой законопроекта. Не нужно специально времени назначать для этого. Давайте просто вместе будем молиться.
Чтобы Господь вразумел.
Вот. Допустим, вот такой способ предлагаю. Будем читать псалтирь, на каждое слово просить Бога, чтобы Господь нам помог в этом вопросе. Вот я так делаю всегда сам.
Да, а те, кто желает в следующую субботу, 29-го, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы с нами, звоните в паломническую службу Радонеж, телефон 8-903-151-61-14. И хотелось бы вспомнить слова Анны Андреевны Ахматовой во время Великой Отечественной войны, сказаны великие слова, но мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово.
А еще мы слова Левитана. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Спасибо, Господи. Батюшка, прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Благодарим вас за внимание.
С Богом!